Характеристики того, до какой степени страшным словом была пресловутая фраза об осадном положении, которой придан теперь навеки трагикомический смысл, могут служить некоторые мелкие по виду, но очень важные по сущности, черточки конца съезда, того конца, который имел место после выборов. Товарищ Мартов носится теперь с этим трагикомическим осадным положением, всерьез уверяя и себя, и читателей, что это выдуманное им пугало означало какое-то ненормальное преследование, затравливание, заезжение меньшинства большинством. Мы покажем сейчас, как было дело после съезда. Но возьмите даже конец съезда, и вы увидите, что после выборов компактное большинство не только не преследует несчастненьких, заезжаемых, обижаемых и ведомых на казнь мартовцев, а напротив, само предлагает им устами Лядова два места из трех в протокольной комиссии. Возьмите резолюции по тактическим и другим вопросам, и вы увидите чисто деловое обсуждение по существу, когда подписи товарищей, вносивших резолюции, зачастую показывают вперемешку и представителей чудовищного компактного большинства, и сторонников униженного и оскорбленного меньшинства. Не правда ли, как это похоже на отстранение от работы и иное всякое заезжание? Единственный интерес, но, к сожалению, слишком краткий спор по существу возник по поводу староверовской резолюции о либералах. Она была принята съездом, как можно судить по подписям под ней, потому что трое сторонников большинства, Браун, Орлов, Осипов, вотировали и за нее, и за Плехановскую резолюцию, не усматривая непримиримого противоречия между обеими. Непримиримого противоречия, на первый взгляд, между ними нет, ибо Плехановская устанавливает общий принцип, выражает определенное принципиальное и тактическое отношение к буржуазному либерализму в России, а Староверовская пытается определить конкретные условия допустимости временных соглашений с либеральными или либерально-демократическими течениями. Темы обеих резолюций разные, но староверовская страдает именно политической расплывчатостью, будучи в силу этого мелкой и мелочной. Она не определяет классового содержания русского либерализма. Она не указывает определенных политических течений, выражающих его. Она не разъясняет пролетариату его основных задач, пропаганды и агитации в отношении к этим определенным течениям. Она смешивает, в силу своей расплывчатости, такие различные вещи, как студенческое движение и освобождение. Она слишком мелочно, казуистически предписывает три конкретных условия, при которых допустимы временные соглашения. Политическая расплывчатость и в этом случае, как и во многих других, ведет к казуистичности. Отсутствие общего принципа и попытка перечислить условия ведет к мелочному и, строго говоря, неправильному указанию этих условий. В самом деле, посмотрите на эти три староверовских условия. Первое. Либеральные или либерально-демократические течения должны ясно и недвусмысленно заявить, что в своей борьбе с самодержавным правительством они становятся решительно на сторону российской социал-демократии. В чем состоит отличие либеральных и либерально-демократических течений? Резолюция не дает никакого материала для ответа на этот вопрос. Не в том ли, что либеральное течение выражает позицию наименее прогрессивных политических слоев буржуазии, а либерально-демократические – позицию наиболее прогрессивных слоев буржуазии и мелкой буржуазии? Если да, то неужели товарищ Старовер считает возможным, что наименее прогрессивные, но все же прогрессивные, ибо иначе нельзя было бы говорить о либерализме, слои буржуазии встанут решительно на сторону социал-демократии? Это абсурд. И если представители такого течения даже и заявили бы, это ясно и недвусмысленно, предположение совершенно невозможное, то мы, партия пролетариата, обязаны были бы не верить их заявлениям. Быть либералом и становиться решительно на сторону социал-демократии одно исключает другое. Далее. Допустим, такой случай, что либеральные или либерально-демократические течения ясно и недвусмысленно заявят, что в своей борьбе с самодержавием они становятся решительно на сторону социалистов-революционеров. Предположение это гораздо менее невероятно. В силу буржуазно-демократической сущности направления социалистов-революционеров, чем предположение товарища Старовера. По смыслу его резолюции, в силу ее расплывчатости и казуистичности, выходит, что в таком случае временные соглашения с подобными либералами недопустимы. Между тем, этот неизбежный вывод из резолюции товарища Старовера приводит к положению прямо неверному. Временные соглашения допустимы и с социалистами-революционерами, смотри резолюцию съезда о них, а следовательно и с либералами, которые встали бы на сторону социалистов-революционеров. Второе условие. Если эти течения не выставят в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса и демократии вообще, или затемняющих их сознание. И тут та же ошибка. Не бывало и быть не может таких либерально-демократических течений, которые бы не выставляли в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса, и не затемняли его пролетариата сознания. Даже одна из самых демократических фракций нашего либерально-демократического течения, фракция социалистов-революционеров, выставляет в своей программе, запутанной, как и все либеральные программы, требования, идущие вразрез с интересами рабочего класса и затемняющие его сознание. Из этого факта следует выводить необходимость разоблачать ограниченность и недостаточность освободительного движения буржуазии, но отнюдь не недопустимость временных соглашений. Наконец, и третье условие товарища Старовера, чтобы лозунгом своей борьбы либералы-демократы сделали всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право, неправильно в той общей постановке, которая ему придана. Временные и частные соглашения неразумно было бы объявлять ни в каком случае недопустимыми с такими либерально-демократическими течениями, которые выставляли бы лозунг цензовой конституции, куцы конституции вообще. В сущности, именно сюда подошло бы течение господ-освобожденцев, но связывать себе руки, запрещая наперед временные соглашения, хотя бы и с самыми робкими либералами, было бы политической близорукостью, несовместимой с принципами марксизма. Итог. Резолюции товарища Старовера, подписанные также товарищами Мартовым и Аксельродом, ошибочны. И Третий съезд поступит разумно, если отменит ее. Она страдает политической расплывчатостью теоретической и тактической позиции, казуистичностью практических условий, требуемых ею. Она смешивает два вопроса. Первое. Разоблачение антиреволюционных и противопролетарских черт всякого либерально-демократического течения и обязательность борьбы с этими чертами. И второе. Условия временных и частных соглашений с любым из таких течений. Она не дает того, что надо анализа классового содержания либерализма, и дает то, чего не надо, предписание условий. На партийном съезде вообще нелепо вырабатывать конкретные условия временных соглашений, когда нет налицо даже определенного контрагента, субъекта таких возможных соглашений. Да если и был бы такой субъект налицо, то во сто раз рациональнее было бы предоставить определение условий временного соглашения центральным учреждением партии, как это и сделано съездом по отношению к течению господ социалистов-революционеров. Смотри, Плехановское видоизменение конца резолюции товарища Аксельрода, страница 362 и 15 протоколов. Что касается до возражений меньшинства против резолюции Плеханова, то единственный довод товарища Мартова гласил: резолюция Плеханова кончает мизерным выводом, надо разоблачать одного литератора. Не будет ли это идти на муху с обухом? Довод этот, в котором отсутствие мысли прикрывается хлестким словечком «мизерный вывод», дает нам новый образчик претенциозной фразы. Во-первых, резолюция Плеханова говорит о разоблачении перед пролетариатом, ограниченности и недостаточности освободительного движения буржуазии всюду, где бы ни проявлялась эта ограниченность и недостаточность. Поэтому чистейшими пустяками является утверждение товарища Мартова на съезде Лиги, страница 88 протоколов, что все внимание должно быть обращено на одного Струве, одного либерала. Во-вторых, сравнивать господина Струве с мухой, когда речь идет о возможности временных соглашений с русскими либералами, значит приносить в жертву хлесткости элементарную политическую очевидность. Нет, господин Струве не муха, а политическая величина. И он является таковой не потому, чтобы он лично был очень крупной фигурой. Значение политической величины дают ему его позиция, позиция единственного представителя русского либерализма, хоть сколько-нибудь дееспособного и организованного либерализма в нелегальном мире. Поэтому говорить о русских либералах и об отношении к ним нашей партии и не иметь в виду именно господина Струве, именно освобождение, значит говорить, чтобы ничего не сказать. «Освобождение» – двухнедельный журнал, издававшийся за границей с 18 июня 1 июля 1902 года по 5-18 октября 1905 года под редакцией Струве. Журнал являлся органом русской либеральной буржуазии и последовательно проводил идеи умеренно-монархического либерализма. В 1903 году вокруг журнала сложился и в январе 1904 года оформился «Союз освобождения», просуществовавший до октября 1905 года. Наряду с земцами-конституционалистами освобожденцы составили ядро, образовавшееся в октябре 1905 года Конституционно-демократической партии кадетов, главной буржуазной партии в России. Или, может быть, товарищ Мартов попробует указать нам хоть одно единственное либеральное или либерально-демократическое течение в России, которое хоть отдаленно могло бы сравниться в настоящее время с освобожденским течением. Интересно было бы посмотреть на такую попытку. На съезде Лиги товарищ Мартов привел еще такой довод против резолюции товарища Плеханова. Главное соображение против нее – главный недостаток этой резолюции заключается в том, что она совершенно игнорирует то, что наша обязанность не уклоняться в борьбе с самодержавием от союза с либерально-демократическими элементами. Товарищ Ленин назвал бы подобную тенденцию мартыновской. В новой искре тенденция эта уже проявляется. Этот пассус – редкое по своему богатству собрание перлов. Первое. Сугубой путаницей являются слова о союзе с либералами. Никто и не говорил о союзе, товарищ Мартов, а лишь о временных или частных соглашениях. Это большая разница. Второе. Если Плеханов в резолюции игнорирует невероятный союз и говорит лишь вообще о поддержке, то это не недостаток, а достоинство его резолюции. Третье. Не потрудится ли товарищ Мартов объяснить нам, чем характеризуются вообще мартыновские тенденции? Не расскажет ли нам он об отношении этих тенденций к оппортунизму? Не проследит ли он отношение этих тенденций к параграфу первому устава? Четвертое. Я положительно сгораю от нетерпения услышать от товарища Мартова, в чем проявились мартыновские тенденции в новой искре. Пожалуйста, избавьте меня скорее от муки ожидания, товарищ Мартов. «Имя Струве ничего не говорит рабочим», — поддерживал товарищ Костров товарища Мартова. «Это уже довод, не в огне будет сказано товарищу Кострову и товарищу Мартову Акимовский. Это уже вроде пролетариата в родительном падеже». Владимир Ильич Ленин имеет в виду выступление на втором съезде РСДРП экономиста Акимова, который, критикуя предложенный Искрой проект программы партии, протестовал против того, что слово «пролетариат» стоит в программе не как подлежащее, а как дополнение. В этом, по мнению Акимова, якобы проявилась тенденция обособить партию от интересов пролетариата. Каким рабочим ничего не говорит имя Струве и имя освобождения, названного в резолюции товарища Плеханова рядом с именем господина Струве? Таким, которые до последней степени мало знакомы или вовсе не знакомы с либеральными и либерально-демократическими течениями в России. Спрашивается, в чем должно состоять отношение нашего партийного съезда к таким рабочим? В том ли, чтобы поручить членам партии знакомить этих рабочих с единственным определенным либеральным течением в России? Или в том, чтобы умалчивать об малознакомом для рабочих имени по случаю собственного их малого знакомства с политикой? Если товарищ Костров, сделав первый шаг за товарищем Акимовым, не захочет сделать и второго шага за ним, то он, наверное, решит этот вопрос в первом смысле. А решив его в первом смысле, он увидит, как несостоятелен был его довод. Во всяком случае, слова «Струве» и «освобождение» в Плехановской резолюции во много раз больше могут дать рабочим, чем слова «либеральное» и «либерально-демократическое течение» в резолюции Старовера. Русский рабочий не может в настоящее время ознакомиться на практике с сколько-нибудь откровенными политическими тенденциями нашего либерализма, иначе как по освобождению. Легальная либеральная литература негодна тут именно в силу ее туманности. И мы должны как можно усерднее и перед, возможно, более широкими массами рабочих направлять оружие своей критики против освобожденцев, чтобы в момент грядущей революции русский пролетариат мог настоящей критикой оружия парализовать неизбежные попытки господ-освобожденцев урезать демократический характер переворота. Кроме отмеченного мною выше недоумения товарища Егорова по вопросу о поддержке нами оппозиционного и революционного движения, прения о резолюциях не дали интересного материала, да и прений почти не было. Съезд закончился кратким напоминанием председателя об обязательности постановлений съезда для всех членов партии.